день, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это РУС, ЛСМ, ЛВ, это программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. И не устану повторять, что это прямой эфир, а значит, нашу трансляцию можно сейчас смотреть, подключаться к ней в соцсетях, на Ютубе, на Фейсбуке, и на портале, кому удобнее, на портале РУС, ЛСМ, ЛВ. И, конечно же, становиться полноценным участником. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы всегда следим за ними, если вы пишете... не знаю, вопросы по теме, они всегда будут озвучены, заданы нашим экспертам, гостям в студии. И, конечно же, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, поделиться этим эфиром. Мы всегда затрагиваем актуальные и важные темы. Сегодня 15 декабря, акцентируя на этом внимание, сегодня в 8 утра стартовал традиционный благотворительный марафон «Дот Пеци». И, как обычно, на Домской площади установили, построили стеклянную студию, где целую неделю будет проходить сбор средств. Вот в этой стеклянной студии закроется почти на неделю. Мы сейчас видим кадры, прямая трансляция того, что происходит на Домской площади. В общем, там будет вести круглосуточные марафоны, эфиры, диджей, Томс Грэвинч. Ежегодно такие благотворительные марафоны поднимают у нас какую-нибудь важную тему для нашего общества. И мы собираем деньги для того, чтобы оказать поддержку какой-то уязвимой группы нашего населения. И вот в этом году марафон «Дот Пеци» посвящен детям и подросткам из группы риска. Мы будем собирать для них деньги, для детей, которые либо стали жертвами преступлений, у которых есть поведенческие проблемы, которым, может быть, не хватило родительской заботы, которые остались, возможно, вообще без родителей. И вот будем обсуждать также, кто в Латвии занимается трудными подростками, сколько вообще таких детей в нашей стране, какими бывают трудные дети, ну и самое главное, что превращает ребенку в проблему для семьи или, может, даже всего общества. Все эти вопросы будем обсуждать в программе ТЧК. Я с удовольствием представлю сегодня гостей в студии. Яна Грауда, детский и подростковый психотерапевт. Добрый день.
Добрый день.
Моя коллега, журналист РУС ЛСМ, Евгения Копылова. Привет, Женя.
Добрый день.
Мария Янкова, руководитель клуба подростков молодежной организации Young Folks.
Добрый день.
Для начала еще немножко важной информации. Сразу же, как помочь, как поучаствовать, я обращаюсь к нашим зрителям. Не будьте равнодушными. Каждый из вас может сделать свой вклад в помощь организациям, которые поддерживают детей из групп риска. Сделать это можно двумя способами. Можно прийти лично на Домскую площадь в стеклянной студии, сделать это пожертвование вручную, или же заказать песню через интернет, пожертвуя 5 или более евро. Зайдите на сайт Дот Пеци, мы оставим ссылку в описании к этой программе. Вот прямо сейчас мы видим, что же там происходит в стеклянной студии. Передаем привет нашему коллеге, диджею, который вот в ближайшую неделю, еще раз повторю, будет, не выходя из этой студии, будет вести свой прямой эфир. Ну и многие журналисты общественных СМИ сейчас задействованы в этом благотворительном марафоне. И вот моя коллега Евгения Копылова, которая у нас сегодня в студии, не осталась исключением, как раз в рамках марафона она подготовила несколько сюжетов, которые посвящены молодым людям, у которых было очень сложное детство, которые нуждались в родительской заботе, в их хорошем отношении. Это дети, которых не признавали в школе, над которыми издевались одноклассники. В общем, люди, у которых было непростое детство. Я так подытожу. И эта серия сюжетов, это интервью, все они будут, конечно же, доступны на наших платформах, в соцсетях, на нашем портале. Давайте мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент, тизер, такую версию, где сняты небольшие истории сразу всех.
У нас у всех есть детские травмы. Невозможно вырастить ребенка, ни разу его не обидев. Но бывает, что боль слишком сильная и преследует годы.
Вообще тяжело мне на эту тему говорить, но раз уж согласилась, значит надо.
О ком-то родители просто забыли, другие мечтали, чтобы о них не вспоминали. Ведь внимание – это наказание и побои.
Она меня бьет, ну помогите мне, она мне не верила. Я очень много раз ей говорила, до того момента, когда у меня не были шрамы на этом горле. Горле. И мама мне нож к горлу положила.
Кому-то не хватало внимания отца, но кто-то его даже не знает.
Потенциально было два отца. Обоих на этом свете уже нет. Ни от одного не получил ответа, что я их ребенок.
Кто-то и вовсе остался без дома.
Дом был заколочен на такой большой огромный замок, который просто открыть, ну, его не просто открыть. И я вот помню, что мы тогда жили на этом вокзале Орега. Он тогда был такой старый, вот где сейчас все эти магазины, там были залы ожидания, там не было вот этого ничего. Ну это, я даже вспоминать это тяжело.
Но обидеть могли не только родители.
В школе начался большой моббинг в подростковом возрасте, борьба за жизнь. Я приняла решение, что уйду в школу, где учились друзья. Я сама поменяла школу.
Могли и пинать, могли и загонять в угол, могли просто издеваться, в плане там обзываться, отбирали вещи, смеялись группой над тем, что мне нравится.
В этом году благотворительный марафон «Дот Пети» посвящен подросткам, которые оказались в зоне риска. Мы расскажем истории лишь некоторых из них. Истории, которые трудно слушать, но и молчать об этом нельзя.
Женя, ну, слово сразу же тебе. Мы только что видели тебя в кадре. Скажи, сколько вот человек ты проинтервьюировала?
5 человек на каждый день, когда мы в эфире «Нового дня». Да, все эти истории можно будет в программе «Новый день» посмотреть. Сегодня уже вышла история Каспара. Он был в отрывке, рассказывал про своих отцов. Он вестник, такой посол акции, и сам, в принципе, пережил тоже сложное детство. И вот с понедельника по четверг еще выйдет 4 истории.
Сложно ли было найти всех этих героев?
Да, путь был нелегким. Изначально мы вообще хотели поговорить с подростками, но в процессе поняли, что это слишком сложно, да и не хочется кого-то, ну, как бы, чтобы потом издевались тоже, может быть. Даже если мы сделаем анонимно, все равно можно нанести подростку травму лишнюю. Не хотелось брать на себя такую ответственность. Поэтому начали искать уже взрослых людей, кто пережил это когда-то, раньше, там, лет 10-15 назад. Искала через разные молодежные организации. Есть, например, такая программа менторов, которые набирают каждый год людей взрослых, которые так представляются к детям, которые переживают какое-то сложное время, и они как бы такие взрослые, которые поддерживают. Через них искала, потом кто-то там не соглашался, кто-то соглашался, еще была одна организация, ну и все равно не добирались истории, кто-то там в последний момент мог отказаться. Потом уже искала просто через Facebook, через своих знакомых. Это вот Лывайс отозвался, который рассказывал про то, как издевались в школе. И Сигита, это я ей уже сама написала. Это 8 лет назад мы с ней дружили. Вот.
А приходилось ли действительно уговаривать людей вот, ворошить свое прошлое, рассказывать о своем неблагополучном, сложном детстве, которое, исходя из того, что я увидела в этих сюжетах, люди действительно, вспоминая, плачут. У них мокрые глаза, до сих пор их ранит.
Уговаривать, ну, я сильно не уговаривала, потому что я знаю, что если человек не готов об этом рассказывать, ну, не будет здесь истории. Поэтому просто приходилось искать дальше, все время искать дальше, искать дальше. Вот 3 недели назад где-то мы этот процесс начали, и вот 5 человек искали несколько недель.
Я знаю, что есть еще журналистская неудача или, может быть, не совсем... Это сложный, наверное, подход к человеку, когда он максимально неразговорчив. Здесь о чем-то предметно иногда бывает сложно поговорить. А когда тебе приходится ковыряться и вытаскивать буквально личные вещи, еще делая это перед камерой, это максимально сложно. Приходилось ли тебе вот разговаривать этих людей, пытаться их разговорить, или наоборот, ты чувствовала, что для них это, может быть, как какие-то сеансы психотерапии, когда они могут, наоборот, это все вытащить, изложить, поделиться и чувствуют в этом собственную необходимость?
Да, я надеюсь, что я никому не навредила, и скорее это были как раз-таки сеансы, когда ты можешь выговориться. Ну, я скорее не в роли психотерапевта, а в роли молчаливого слушателя, что тоже иногда важно, потому что ну, есть вот такая история, что многие в подростковом возрасте, как мне и говорили герои рубрики, не рассказывают это никому. То есть это стыдно, это страшно, ты не хочешь ни с кем делиться. И вот, например, Лаура рассказала, что ну, она только нескольким подругам вот буквально недавно рассказала. То есть это все происходило очень долго. Она у этих подруг жила там полдетства, постоянно придумывала какие-то истории, и вот только спустя 15 лет вообще кому-то призналась, да, потому что это больно, ты это все всегда скрываешь. Вытаскивать, ну, по чуть-чуть приходилось. Я иногда чувствовала, что, например, ну, я решила для себя, что я давить не буду, выдавливать там из всех слезы, и если человек не хочет говорить на эту тему, я не трогала, то есть, ну, всем перед интервью сказала, если есть какие-то вопросы, на которые вы не хотите отвечать, скажите мне об этом, ну и как бы во время интервью можем, ну как бы обойти какие-то углы, да, потому что кто-то говорил, да, физическое насилие было, не буду говорить, как это было подробно, кто-то рассказывал, кто-то нет, ну потому что, ну не хотелось мне, в общем, давить до самого конца, но мне все равно кажется, что все открылись, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно все честно рассказали о том, что переживали.
Ну, у нас заготовлено две такие истории, и вот одна героиня, ее зовут Мадера, давайте послушаем ее небольшой отрывок сейчас.
Я когда училась вообще жить я в интернате, у меня была учительница, и я ей говорила, что меня мама бьет. Она меня бьет, ну, помогите мне, она мне не верила. И я очень много раз ей говорила, до того момента, когда у меня не были шрамы на этом горле. Горле. И мама мне нож к горлу положила. И только до того момента, когда она увидела, что я приехала такая в школу, она только тогда что-то делала. Она вызвала маму в школу, вызвала полицию, но уголовное дело до сих пор открыто. Потом я приехала домой, она меня избила из-за этого. Ни за что не хочу с ней общаться. Для меня этого человека нету. Это было недавно, но я не хочу вспоминать эту встречу. Но я знаю, что ну, у меня мамы нет. Она есть, может, где-то в бумагах, но так у меня ее нет. Я не хочу ее в моей жизни, потому что когда она позвонит мне или появляется на моем горизонте, мне паника. Вы не представляете, какой я стресс. У меня такой стресс, мне сразу все. Я начинаю агрессивной быть. Как ее нету, все. Ну, все спокойно. Может, где-то в глубоко, очень глубоко. Я ее люблю, потому что ну, она моя мама, она меня родила. И спасибо ей за это. Но больше мне не... Ну, не... Нау проку не потайки полдес. Ну, нау. С папой я общаюсь, но он... Сейчас я его вообще в 17-м году последний раз видела. Он там раз-два года тут, но с ним не хороший контакт. Я, да, он не был всю мою жизнь рядом. Он всегда покупал мою любовь. Там, деньгами, там, сладостями и так далее. Но как бы ни было, он никогда мне ничего плохого не делал.
Вот мы только что сейчас слышали историю Мадеры, и Яна, я, наверное, к вам сейчас обращусь. Вот мы среди этих откровений услышали два. То, что мама могла позволить себе применить грубую физическую силу по отношению к дочери. Mm-hmm. И сейчас дочь пытается всячески избегать любого личного контакта, потому что он оставляет такой стресс и так меняет поведение и спокойствие человека, что лучше без этого человека, чем с ним. И вот признание об отце сейчас, который понимает, что это не теплое отношение, не любовь, а, скорее всего, там, не знаю, какое-то угождение в виде там покупок, да, чтобы создать впечатление, что, что человек рядом и любит. Если мы говорим о первом аспекте, о насилии со стороны родителей физическом, насколько это до сих пор распространенная проблема, учитывая, что люди сейчас в сюжете уже взрослые, они вспоминают свое детство. Я так понимаю, что это, наверное, там, начало 2000-х или конец там, 90-х, да, годов. Сегодня 23-й год. Mm-hmm. До сих пор эта проблема у нас существует?
Слава богу, поменьше. Слава богу, поменьше. Сейчас, ну, из моей практики, родители не применяют физическую силу. Ну, есть момент, когда срываются, но это там не про ножи речь, не про какую-то тяжелую артиллерию. Это вот подзатыльники, это там пихание, ну и плюс словесные оскорбления. Но вот в моей практике мало где используют, вот, когда прикладываются к ребенку руками, ремнем, розгами, всем чем. Сейчас как-то нет. Слава тебе, Господи, этого меньше.
Помню, что еще, наверное, в моем детстве даже, я вспоминаю учебное заведение, и вообще в культуре по-прежнему было принято считать, что существуют некие проблемные дети, они были в моей школе, которых нельзя не наказывать, даже в представлении взрослых, которые вот понимают только такой язык. У взрослых установка, что с ними можно общаться только так. Бывают ли вообще трудные подростки, и что мы имеем в виду в обществе, когда называем этих детей трудными?
Трудные подростки бывают, да. Это дети, как правило, лишенные родительской заботы, родительской любви, у них недопонимание с родителями. Вообще подростковый возраст сам по себе, но это самый сложный период в жизни человека. Там основная характеристика – это личностная неустойчивость, которая ребенок сам себя не понимает, он не понимает, что вообще происходит. Ему необходима поддержка, ему необходимо принятие со стороны взрослых. И вот когда ребенок не получает принятия, поддержки, любви, заботы, он, естественно, смотрит, куда ему побежать, куда ему убежать, где он это найдет. Ну, как правило, улица принимает детей, и там уже они попадают в социальные группы, которые принимают их с распростертыми объятиями, любят, считают их взрослыми, прислушиваются к их мнению. Все то, что им необходимо.
Ну, насколько я понимаю, родители в такой ситуации легче признать и считать своего ребенка трудным и плохим, нежели признать свое, может быть, неправильное поведение по отношению к нему.
Бывают такие случаи, да, когда на терапию часто приходят родители, рассказывают совершенно другую историю, какие они хорошие, как у них все хорошо, ребенок рассказывает по-другому. И когда в совместной терапии происходит, родители часто начинают плакать и признавать. Говорит, Яна, я хочу быть идеальным родителем, поэтому я не готов признавать свои ошибки, которые совершаю с ребенком. Да, часто так бывает, что родители вот говорят, нет, это у меня сложный ребенок, вот он у меня всегда такой был, а со мной все хорошо.
А в каких случаях к вам обращаются? Эта инициатива исходит от родителей, когда что? Когда вот у них такой ребенок, с которым они не могут найти общий язык общения?
Да, часто обращаются родители, когда они уже не могут ничего с ребенком сделать, то есть не могут поговорить, не могут как-то его не привлечь, не мотивировать. У них потеряна эта связь. Тогда они обращаются уже в терапию. Но сейчас очень часто дети сами идут в терапию, понимая, что они просто не выдерживают, они не получают поддержки, они бегут в терапию, чтобы хоть там немножко получить этой поддержки, принятия, понимания.
Мы слышали историю Мандеры и историю Сигита и других людей вот в сюжете. И как я понимаю, как мне представляется, многие из них из неблагополучных семей. Да, у родителей не было денег. Вот одна из героинь рассказывала, что, возможно, ее папа даже никогда не работал. По крайней мере, она помнит, что он никогда не работал. К вам, наверное, обращаются все-таки семьи в достатке, благополучные семьи, я предположу.
Да, в основном.
И значит, что и в таких семьях есть проблемы?
Однозначно.
Эти проблемы отличаются, в отличие от системы семьи, о которой я говорила до этого?
Ну, проблемы в основном одни. Подростковый возраст, что ребенок прежде покладистый, добрый, любящий, становится подростком сопротивляющимся, который сопротивляется нормам, правилам, он сопротивляется родительским установкам. Он становится другой, он становится неудобный.
А что вызывает такое поведение у ребенка?
Это все связано с личностной неустойчивостью вот этой, вот, которая как красная нить проходит через весь подростковый возраст. Она характеризуется сменой настроения. То есть сейчас плачу, через 5 минут улыбаюсь. эмоциональной лабильностью. Это характеризуется тем, что ребенок много сопротивляется. Он не готов вот следовать по тому пути, который ты мне выстраиваешь. А связано это все с процессом полового созревания, с перестройкой организма, физиологической перестройкой организма.
Вот подростки грубят, подростки противятся, не идут в контакт. А. Как улучшить ситуацию без обращений, допустим, к специалисту? Не у всех есть на это средства.
Да, понимаю. Ну, в семье, когда на терапию попадают, семья приходит на терапию, я всегда проверяю, какое взаимоотношение внутри семьи происходит. То есть, если демократичные отношения, когда ребенку дается самостоятельность, учитывается его мнение, его принимают, о нем заботятся, выстраиваются правильно границы, у него есть обязанности, ответственность он несет, тогда там идет бережное взросление.
А как вы это проверяете? Я думаю, что не до конца откровенны могут быть с вами те же родители, пытаясь выдать себя за лучшую свою версию.
Я пытаюсь донести до родителей, чтобы они были откровенны. Это в их интересах, для того, чтобы я смогла помочь семье.
Как проходят ваши сеансы при детях и родителях вместе?
Нет, сначала, если запрос был от ребенка, он сам приходит, и мы начинаем общение с ним. То есть некоторые дети, которые приходят сами, они сразу выкладывают, что их беспокоит, о чем бы они хотели говорить, что бы они хотели изменить.
А что это за преисполненный ребенок, который может найти психотерапевта, еще знает, как к нему обратиться, сформулировать свою проблему и потребовать помощи? Это они как выглядит такой ребенок?
Через родителей все делают. И говорит, мама, мне нужна психологическая помощь, поддержка. Родители соглашаются, находят уже через соцсети, свои каналы. И ребенка, по закону у нас ребенок 14 лет сам может обращаться к психологам, к психотерапевтам, поэтому они обращаются сами.
Как часто представление родителей о том, что происходит в семье с их ребенком, разнится с тем, что ребенок думает о себе в этой семье?
Очень.
Когда вы остаетесь наедине с ребенком и когда вы, допустим, на терапии все вместе?
Очень разнится. Родители описывают ребенка с одной стороны, рассказывают о том, какие у них, как они не понимают друг друга, как ребенок их не слышит. И ребенок то же самое рассказывает, как его не слышат, как его не принимают. Но бывают и семьи, где все пазл как бы складывается. То есть все понимают, что между нами образовался какой-то обрыв, мы дистанцируемся друг от друга, с нами что-то происходит, и нам нужна помощь. То есть мы сами не справляемся, нам нужна помощь. Тогда обращаются в терапию.
Возможно, при момент взросления у всех детей начинается такой естественный процесс сепарации от семьи, просто он, наверное, у всех по-разному проявляется. А как сделать так или на что обратить внимание, в какой момент родителям вот этот вот предохранитель нажать, чтобы вот он не свернул не туда?
Для этого отношения должны были выстраиваться уже с самого-самого начала. То есть бережное отношение к ребенку, любовь, принятие, уважение, прислушивание к его идеям, мыслям, выстраивание границ. Все это идет изначально. Но когда уже случился конфликт, когда уже расходятся дети и родители, тогда вот там уже сложно начинаются такие сложности, чтобы соединить семью. Но следить за этим надо уже с самого-самого начала. Вот ребеночек появляется, ты его любишь, принимаешь, всячески заботишься, он растет, ты начинаешь уважать границы его, прислушиваешься к его мнению, всячески проводишь с ним время, разговариваешь. Те дети, которые с детства приучены, ну как в семье есть такое правило разговаривать, они разговаривают, приходят со школы, делятся своими переживаниями уже в подростковом возрасте. Потому что подростковый возраст – это тот момент, где они уже уходят в себя и не хотят делиться. Но если в паттерне поведения семьи было делиться, разговаривать, спрашивать, как день, они будут это делать.
А если нет, все моменты уже упущены, ребенку 14-15 лет, родители все время жили в режиме учителя, они читали лекции, читали нотации и жили с установкой, он должен меня беспрекословно слушаться, потому что это мой ребенок.
Да.
И вот они поняли, что отношения не заладились, и сейчас решили повернуть все вспять и стать друзьями, ну, включить режим друга, но это не работает.
Угу.
Это не работает по понятным причинам. И возможно ли все наладить и стать друзьями друг другу?
Возможно, но путь будет длинный и сложный. Доверие потеряно, его надо восстановить. В каких-то семьях восстанавливается доверие долгий-долгий путем. Родители меняют. То есть если это была авторитарная семья, где авторитарные взаимоотношения были, то родители меняют курс и начинают уже становиться демократичные такие отношения выстраивать.
А ребенок чувствует подвох? Это не мои родители, здесь что-то случилось.
Да, он будет чувствовать, он будет не верить. Он будет не верить. Но если родители не отступят, то будут продолжать вот выстраивать доверительные, добрые, теплые, бережные отношения. В один момент щелкнет, и ребенок, возможно, даст родителям второй шанс, поверит в том, что действительно может что-то измениться. Но бывает так, что ничего уже не изменить.
А есть какие-нибудь у вас практические советы, упражнения, с чего начать родителям? Как начать дружить с ребенком?
Как начать дружить с ребенком? Ну, во-первых, любить, принимать, уважать, слышать своего ребенка, общаться с ним, проводить с ним вечера, если это еще возможно, потому что часто дети уже не хотят с родителями, где уже потерян контакт, они уже не хотят с ними общаться, они придут, например, со школы, закинут рюкзак и побегут в свою комнату. Но родителю продолжать идею выстраивания отношений. То есть если пришел ребенок, например, со школы домой, не нападать на него, вы заранее посмотрели в Е-классе, у него там двойки. А, опять двойку принес. А подойти, обнять, поцеловать, накормить, спросить, как прошел твой день. Только вот с такого бережного отношения могут выстраиваться бережные отношения.
Маша, я к вам сейчас обращусь. Еще раз напомню, клуб Young Folks вы представляете, и у вас свой клуб подростков там, да, который вы возглавляете.
Да.
Расскажите, пожалуйста, что это за клуб, когда он был сформирован, для каких целей, и сколько там человек?
Так, ну, наверное, стоит начать с Young Folks в целом, который вот Александр Морозов, основатель, создал, в принципе, для своего брата, который ему вот, который вступил как раз в подростковый возраст, и чтобы он не бегал как раз с уличной компанией, вот он начал водить его и его друзей в походы, организовывать какие-то вечера, потом людей стало становиться все больше и больше, уже как сарафанное радио пошло, родители начали приводить своих детей, и в итоге вот организация уже больше 10 лет, и это все выросло в такой огромное сообщество, где уже больше 500 подростков занимаются, и как бы мы со своей стороны даем им возможность и пространство для того, чтобы делать то, что им хочется, понятно, в разумных пределах. Они ведут свои клубы, они создают свои личные уже комьюнити на базе Young Folks. Клуб подростков — это, как я говорю, такая база, в которую входят, в принципе, все ребята из всех клубов. То есть у нас, например, есть художественный клуб, где ребята рисуют, есть музыкальный, где пишут музыку. И вот клуб подростков — это то место, которое их всех объединяет. То есть мы работаем со всеми, как с новичками, так и с теми, кто уже в организации. Мы просто все вместе устраиваем мероприятия, в которых всем было бы комфортно и интересно принять участие. Например, это могут быть настолки в какой-то вечер, или мы можем прийти на кухню, приготовить блины, посмотреть какой-то фильм. Ну, то есть сделать то, что объединит ребят из разных клубов с разными интересами.
Важно отметить, ребята вас не находят сами, чаще всего их приводят родители.
Начиная с 13 лет, вот 11-13 лет, я бы сказала, что да, даже когда ты как бы смотришь анкету на вступление, чаще всего там в комментариях написано, ну, не знаю, типа, что сделать ребенку, ребенок там, типа, сидит все время в компьютерных играх, решили попробовать, ну, то есть что-то такое, и ты понимаешь, что ребенок, наверное, заполнял анкету не сам, а ребята старше, уже, наверное, 15-16 лет, они уже приходят, заполняют сами, да.
Скажите, не знаю, насколько у вас расположительная обстановка, становитесь ли вы друзьями, делитесь ли вы друг с другом какими-то личными моментами, моментами семьи, рассказывают ли дети о своих отношениях с родителями, есть ли у вас, может быть, какие-то такие, не знаю, психологические тренинги, не тренинги, не знаю.
Да, ну на самом деле это хороший вопрос. Нельзя подружиться с ребенком, с подростком особенно, за 2 часа, которые мы с ним проводим. То есть, если, например, это мероприятие, и ребенок пришел один раз, подросток, то, скорее всего, да, мы будем знать, как друг друга зовут, какой-то коннект произойдет, но так, чтобы он мне открыл душу и рассказал, что там вот у меня в семье какие-то проблемы, нет. С другой стороны, мы также сопровождаем ребят в разные поездки по программе Erasmus+, и вот так, вот там вот, когда вы уже живете вместе в течение 7 или 10 дней, ну, и вы проводите вечера, вы вместе переживаете какие-то проблемы, конечно, дети раскрываются и говорят, блин, а вот я не хочу возвращаться домой. Ну, и ты понимаешь, я никогда не спрашиваю вперед. То есть если ребенок готов,
и он открыт, он как раз хочет, чтобы с ним поговорили, то ты уже спрашиваешь, а почему, а что не так? И часто ребята говорят, да, что, блин, у меня вот родители давят, что там учеба и так далее, говорят, что это главное, не хотели вот пускать и так далее, и не дают ни в чем участвовать. Поэтому, когда это один раз, это ребенка видишь первый и последний раз, то вероятность того, что он тебе что-то скажет, нет. Ну, то есть ты сам будешь видеть, что да, он там будет замкнутый, неуверенный, ни с кем не будет разговаривать, придется как бы приложить усилия еще и с моей стороны, чтобы его как-то вовлечь и помочь включиться в процесс, но так, чтобы ребята сами через 2 часа начали делиться своими проблемами, такое бывает очень редко.
Есть ребята, которые к вам ходят регулярно, и вот в процессе вы узнали, что они, допустим, из неблагополучных семей, или это может быть просто элементарно заметно по там, их способу общения, там, по тому, как они выглядят. Может быть, у них недостаточно там, зимой теплая одежда. Ну и ряд признаков, которые на это могут указывать.
Такие ребята, конечно, есть. И тут очень важно для меня, наверное, не пересечь черту, то есть не лезть самостоятельно, потому что ты никогда не знаешь. Может быть, вот он сам не хочет что-то делать, или, может быть, он сам вот так вот закрылся, и родители пытаются ему помочь, он психологом занимается. Поэтому для меня важно наблюдать, смотреть, если есть момент, когда ты можешь помочь, то предложить помощь, но никогда не пренебрегать своей, наверное, активностью в его жизни. Потому что есть ребята, которые могут принять помощь, есть ребята, которые так быстро не откроются. И месяц, два, три, хоть полгода, все равно нет, у меня все хорошо, мне помощь не нужна. Если ты действительно видишь, что ситуация тяжелая, то, конечно, мы собираемся вот с Сашей, мы обсуждаем, что да, есть, у нас есть такой ребенок, ему нужна помощь, что мы можем делать? В таком случае мы можем и обратиться в ресурсный центр с просьбой как бы помочь нам. У нас также есть в штате психологи, которые ребята ведут, это взрослые люди, дипломированные, которые ведут ментальный клуб. Мы можем тоже попросить совета, как нам лучше себя вести по отношению к такому ребенку.
В моем детстве такие дети не открывались, потому что им было стыдно, потому что они боялись, что начнется какая-то травля, потому что это было не принято быть непохожим на всех, и, соответственно, они не могли сказать о том, что им нужна помощь. Но прошло много времени. Вы сейчас учитесь в школе?
Да, я сейчас заканчиваю школу.
Вот. То есть то, как было, допустим, там в основной школе, да, у вас еще воспоминания свежи по сравнению с нами. У вас были в школе или, может быть, слышали вы там параллельные классы, трудные подростки, те ребята, на которых постоянно жалуются учителя? Было у вас такое?
Конечно, я помню, со мной учился мальчик, наверное, до 7 класса, который был из неблагополучной семьи, и параллельно вот у него это шло. То есть он вроде и старается, а параллельно, ну, ты настолько уже попал в эту ситуацию, в эти обстоятельства, ты настолько стал заложником, что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался из них выбраться, у тебя уже не получается. Таких ребят не было много, потому что чаще все-таки находился контакт, за что спасибо вот администрации, педагогам, но бывали ребята, с которыми уже все понимали, что единственный вариант — это просто вот переждать, когда ребенок станет самостоятельнее, сможет уже избавиться от какой-то каких-то обстоятельств, которые идут со стороны семьи, сможет жить немножечко сам, и тогда сможет сам собой распоряжаться, сам принимать решения, и ему станет действительно легче. В этом случае надо просто оказать поддержку, что вот, да, мы рядом, мы понимаем, что у тебя такая ситуация, но вот...
Вы сейчас сами занимаетесь с подростками, да? Можете ли вы оценить вот ситуацию там, свою школьную, насколько педагоги уделяли должное этому внимание, как вообще обходились с такими подростками, насколько правильно с ними поступали, не становились ли они, наоборот, изгоями в своем поведении?
На самом
даже
деле...
среди одноклассников?
На самом деле нет. У меня, наверное, просто уникальная школа, но действительно... Если педагоги видят, что у кого-то из детей явные проблемы, то это не остается без внимания. Они пытаются помочь сами, они идут к специальным педагогам. То есть не происходит так, что вот как было в истории нашей героини, что ты вначале докажи, а потом мы начнем действовать. Нет, верится детям. И я считаю, что это в принципе помогает подросткам в наше время, что тебе не надо доказывать, что у тебя что-то происходит. Если ты уже решился сказать, то тебе верят и тебе помогают. Тебе не надо даже повторять. И это, наверное, очень хорошо работает в моей школе в первую очередь, когда действительно, если что-то происходит, и ты об этом говоришь, тебе помогают.
Я сейчас слежу за трансляцией на Ютубе, на Фейсбуке, обращаюсь к вам, зрители, помашу вам, я вас вижу, читаю ваши комментарии. Вот Трессер пишет, вот выпороть, и раньше всегда всем помогало. Ну тогда, Яна, я у вас спрошу, можно ли наказывать детей агрессией за агрессию, чтобы изменить их поведение? Ну знаете, так, вот он по-хорошему не понимает, сейчас преподам ему урок. Или не обязательно бить, вот кто-то написал, выпороть как следует, можно же забрать там личные вещи. Да, можно запереть ребенка в комнате, ну или да, действительно применять телесное насилие.
Нет, нельзя. Агрессия порождает агрессию. В семье там, где агрессивные родители, которые сами между собой дерутся, детей бьют, дети становятся такие же агрессивные по отношению и к себе, и к родителям, и к сверстникам.
Если дети агрессивные, как реагировать, как бороться с их агрессией?
Ну, если дети агрессивные, тут, конечно. Ну, в первую очередь и терапия помогает, да, чтобы психологи работать, что стоит под агрессией, да, то есть под агрессией могут стоять большое количество разных неудовлетворенных потребностей. То есть я агрессирую, потому что на меня нападают, я агрессирую, потому что там со сверстниками у меня не получается, я чего-то боюсь, я чего-то недополучаю, и тогда происходит такая встречная агрессия. Терапия хорошо с этим работает, но можно исправляться и в домашних условиях, поддерживать ребенка, узнавать, что с ним происходит. То есть пришел он домой, например, ну, мы понимаем, что ребенок там приходит, например, или он злой, или он там плачет, у него плохое настроение. Всегда важно подойти и спросить, что с тобой происходит. Я вижу, ты там сейчас злишься. И здорово, если ребенок сможет рассказать, сможет поделиться. Потому что агрессия, она так понакопительно идет. Злость. Вот у меня там в школе произошел какой-то конфликт. Я эту злость не смог нигде разместить. Я ее несу домой. Здорово, если дома я ее смогу разместить. Поговорить с родителями, пообщаться, вот, поделиться своими переживаниями. Тогда агрессия, она так отступает, становится уже легче. Но если я и дома не могу, дом – это то безопасное место, куда приходит ребенок, где ему хорошо. Хорошо, где он может поделиться своими чувствами, своими переживаниями. Если вот и дома он не может поделиться этим, ему становится тяжело, он это все держит. Естественно, эта злость выйдет наружу небезопасным способом. Ну, на родителей может агрессия быть, на сверстников.
Вы сказали, дом – это безопасное место. Вот есть mm-hmm. дети, у которых нет даже собственного дома. Это сейчас я подвожу к истории. Девушку зовут Сигита. Mm-hmm. Вот она росла в многодетной семье в очень жутких, чрезвычайно жутких условиях. Давайте послушаем ее рассказ.
Mm-hmm. Детство, я не скажу, что проходило очень легко, потому что, наверное, для меня это было конец 90-х. Нас на тот момент у родителей уже было четверо. Да? В 99-м уже родилась сестра, и потом уже еще пятеро. И в конце концов нас 10 детей. У мамы первый сын старший от первого брака, и все остальные 9 вот от второго брака. У нас 5 девочек и 5 мальчиков. Разница у нас между всеми практически 1-2. Да? Поэтому... Я думаю, это можно представить, как это жить в маленькой квартире. У нас обычно квартира была однокомнатная, с маленькой кухней, и вот мы все в одном помещении спали чуть ли не на головах друг у друга. Но было, я скажу, тяжело. Были моменты, что мы и без жилья оставались. Для меня это, наверное, такой самый запоминающий момент был в жизни. Я не помню, мне было, наверное, 2.5 года. Младшему брату, он меня на 1 год младше, ну, маленький еще был, только родился. Жили мы, я на тот момент помню, в Яунцемсе, в каком-то маленьком домике. Я даже не помню, я помню, что он вокруг леса находился. И вот мы один день приехали домой, не помню, где мы были, может, на озеро ходили, который там, этот Кишезерс рядом. И дом был заколочен на такой большой огромный замок, который просто открыть, ну, его не просто открыть. И я вот помню, что мы тогда жили на этом вокзале Орега. Он тогда был такой старый, вот где сейчас все эти магазины, там были залы ожидания, там не было вот этого ничего. Ну, это, я даже вспоминать это тяжело. Вот. Отец познакомился тогда на этом вокзале с какой-то женщиной. И нас привели в Риге уже на улице Елговас. Елговас 50, как сейчас помню. Там этот дом до сих пор стоит, он отреновированный. И вот мы пришли в квартиру, где жил один мужчина с этой вот женщиной. Сами они жили на кухне, а нам дали комнату. Но комната была такая, вы знаешь, как в свалку превращенная была. Я помню, мама долго убирала эту комнату. Сама квартира была, чтобы вы понимали, окна у квартиры были заколочены. Досками и решетками, света не было. Даже замка в квартире не было. И вот я помню, мы, наверное, я так жила, наверное, до лет 12. Квартиру, окна даже не поставили за все время. Потому что отец, я не помню, чтобы он работал вообще когда-либо. Я даже не знаю, очень много чего происходило, да, в жизни. Отец и выпивал, если выпивал, он был очень агрессивный, распускал руки. Этого соседа, который на кухне, помню, постоянно бил, он вечно поколоченный ходил в синяках.
Женя, ну вопрос тебе. Ты брала интервью, общалась со всеми этими людьми. Вот с какими мыслями ты слушала их переживания? О чем, может быть, сама задумывалась?
Ну, с какими мыслями? Пытаешься слезы сдерживать в ответ, потому что сложно это все слышать. И вообще вот, ну, в этой конкретной истории, которую мы сейчас послушали, очень жутко становится от того, что человек так хорошо помнит все, что происходило в 2,5 года. Она мне рассказывала потом, что о подростковый период она вообще не помнит. Ну, то есть память вообще потом играет как-то с тобой очень злую шутку, то есть вот так помнить свои 2 года, то есть это настолько травмирующий явно момент, что просто вот она рассказывает, я не знаю, как у остальных, как у зрителей, она рассказывает, у меня прям фильм, картинка вся в голове сложилась, то есть прям в таких деталях все очень четко, ну я вообще не знаю, как можно помнить вот что-то вот так, это действительно очень... тяжелые моменты, и вообще все это слушать. Ну, как бы это только одна из историй. И
какая тебя история их потрясла больше всего, повергла в шок?
На самом деле, не могу так сказать. У меня вначале было ощущение, когда я уже все сняла, я так подумала, сделала вывод, что вот, ну вот это самая жесть. Потом я начинаю переслушивать, вспоминаю там у кого что по-другому. Там, например, Лаура рассказывает, не знаю, про то, что у нее в этом году или в прошлом умерли оба родителя. Она говорит вот так, она говорит, наверное, я точно не знаю. Она в 17 лет собрала вещи, ушла из дома и больше маму не видела один раз на похоронах бабушки. И не разговаривала никогда. И ты сидишь, у тебя просто мурашки. Ну вот насколько можно быть безразличным к своему ребенку? Зачем вообще становиться матерью, если ну, тебе вот настолько плевать, да? То есть, ну...
И у этих людей, тогда еще детей, что самое, наверное, удивительное, не сбились ориентиры, да, я так понимаю, что они взяли ответственность за свою жизнь достаточно в раннем возрасте, да, и, может быть, если этот вот груз памяти они несут с собой сейчас, то они смогли стать самостоятельными, взрослыми людьми. Они говорят вот о том, как сейчас важно.
Да, в принципе, это все истории с, ну, более-менее счастливым концом. Понятно, что травмы, они есть, и на всю жизнь с ними нужно работать долгое время, но, в принципе, вот Сигита, например, мама, у нее уже ребенок там в 1 класс идет. Она о нем рассказывает с очень большой улыбкой на лице, о том, какой он у нее хороший, как она вот, ну, например, до 25 лет она рассказывает, что она винила во всем только отца и думала, что мать святая. Когда она сама стала мамой, она поняла, что от мамы тоже очень многое зависит, и ты всегда можешь уйти, можешь контролировать, как твои дети будут жить. То есть, ну, на тебе вся эта ответственность. У Каспара замечательная сейчас жизнь. И многие, кстати, занимаются, ну вот после такого, занимаются поддержкой и помощью подростков сейчас. То есть люди, которые выросли с этими травмами. У Каспара Берну Фонсон руководит. Лаура ментором работала тоже с другим подростком, который сейчас переживает сложные моменты. У нее там менторская программа уже закончилась, но они до сих пор дружат, как бы, и говорит, что будут дружить, скорее всего, до конца жизни. То есть, ну да, они как-то все это перебороли, переступили и не стали такими же родителями или не стали там, не знаю. Ну вот, например, Мадера, еще история, которую мы слышали, которой мама приставила нож к горлу. Она попала в тюрьму, то есть это все привело к тому, что в 12 лет она начала пить, у нее появилась алкогольная зависимость. И в 18 лет по стечению обстоятельств она попала в тюрьму. 5 лет отсидела и вот 2 года назад вышла. Сейчас тоже сочиняет музыку, рассказывает детям, подросткам о своей истории. То есть, ну, тоже вот все выходят из этого состояния.
Может быть, наша программа может быть для кого-то полезна, и кто-то узнает дополнительные возможности, как можно помочь и детям, и родителям, куда обратиться, и учителям, и педагогам, и друзьям своих одноклассникам, если их нужна помощь. Вот у нас в Латвии есть несколько организаций, которые помогают подросткам и вот детям в группе риска. И это ресурсный центр детей и подростков, центр Дардедзе, центр психотерапии детей и подростков, сеть поселков для детей и подростков СОС, также общество самаритян. В общем, помощь есть, только ищите эти возможности, обязательно не молчите, обращайтесь и не бойтесь признаться. Mm-hmm. Самое главное в том, что вам нужна помощь. Я хотела бы немного статистики привести. Вот в Латвии есть такое ведомство, госслужба пробации называется. Это учреждение государственное, которое осуществляет вот контроль за лицами, находящимися на пробации, следит за исправлением их социального поведения, так я это сформулирую. И чтобы эти люди могли хоть что-то делать, работать, помогать другим, а не просто отбывать свое наказание, находясь в изоляции, находясь в камере. Так вот, в прошлом году служба пробации работала с 900 детьми до 18 лет. И еще было 3000 молодых людей до 25 лет. То есть почти 4000 человек, молодых людей, которые попали на службу пробации либо после возбуждения уголовного дела, либо через какие-то отделения вот, общественно-полезных воспитательных работ. В любом случае, это молодые люди, вот, которые как раз потеряли ориентир, то, о чем мы говорили, и которые свернули не туда, и вот с которыми сейчас работают специалисты. И тем не менее, специалисты говорят, что им еще можно помочь, еще можно направить и подсказать. Но когда ты подросток, и тебе 14, я, наверное, сейчас я на вам вопрос задаю, и ты считаешься согласно законам еще ребенком, то есть за тебя несут ответственность твои родители, и, возможно, здесь легче договариваться просто потому, что ты еще не совсем самостоятельный, чем с человеком, которому уже 23 года, например. И вот такая группа взрослых молодых людей уже находится под надзором службы пробации, вот как их интегрировать в остальное общество, как спасти их уже от такого дикарства?
Ну, взрослые, они уже сами за себя отвечают. Тут уже они сами берут на себя эту ответственность, хотят ли они вообще изменений в своей жизни, или их все вообще, в принципе, устраивает. Есть категория молодых людей, которые, да, я хочу изменить свою жизнь, я не хочу того, что было со мной прежде, и они осознанно идут за помощью. Ну, есть категория, которая, меня все и так устраивает. Когда уже это еще маленький ребенок, ну, скажем, вот подросток, там родительское влияние может сыграть ведущую роль.
Ну, допустим, рассмотрим те случаи, когда подростки нарушают закон, нарушают различные нормы, ну, не знаю, там, разрисовывают баллончиками фасады здания, да, это тоже за это следует административное наказание, на всякий случай напоминаю. Или там, не знаю, занимаются воровством, употребляют наркотики, это уже уголовное наказание. И впоследствии они могут столкнуться с принудительными работами на благо общества, где подростки отрабатывают назначенные им часы в какой-нибудь общественной организации, чтобы быть эффективными, там, чтобы быть полезными. А это поможет найти себя? Поможет им как-то взглянуть, иначе измениться? Вот эти вот общественные работы.
Одним поможет, да. Они что-то для себя осознают, что-то поймут. Другим нет.
А тем, которым нет? Это какие-то особые случаи, чем их занять?
Ну, это дети, которые не мотивированы, которые, в принципе, бесконтрольные, которые сами себе принадлежат, делают, что хотят, и это не их путь. Они принимают решение, что нет, этим я заниматься не буду, это я делать ничего не буду, мне это не поможет, я этого не хочу. Все.
Я предположу, слежу за трансляцией сейчас, я предположу, что, наверное, очень глупо предполагать, что есть школы, где не бывает буллинга, мобинга, не бывает травли, где нет детей-изгоев, какая бы хорошая школа ни была, какая бы гимназия ни называлась гимназией. Если педагоги сейчас думают, что их школа точно не такая, то, просто, скорее всего, они просто не знают о реальной ситуации в вашей школе. И здесь важно, наверное, родителям не пытаться найти эту идеальную школу, где все дети ходят по струнке и не совершают ничего запретного, ничего противоестественного. А, наверное, важно обращать внимание на то, как в школе реагируют на такие ситуации, как педагоги решают конфликты и как занимаются вот этим перевоспитанием подростков, пытаются разобраться в причинах поведения ребенка. Вот самое важное, что в школе пытались разобраться в причинах поведения ребенка. Скажите, правильно ли вот детей с проблемами поведения, да, исключать из школы? Переводить в другой класс и пытаться вообще от них избавиться. Вот в моей школе были такие практики, когда подростки, которые мы просто не знали уже, как себя вести, вот ставили такой вердикт: ты будешь исключен из школы или перейдем в другой класс.
Такое сейчас происходит. Но для подростка, для ребенка это большой удар. Это очень сложно, когда его выгоняют, признав тем, что ты не подходишь, ты не такой, ты плохой, ты сякой. Конечно, для него это будет травма, ему будет сложно с этим смириться, он будет понимать, что он совершенно не такой, что он неудачник какой-то, и от него хотят отделаться. Нет, надо пытаться понять этого ребенка, поговорить. Есть школьные психологи. Поработать со школьным психологом, понять, что с ребенком происходит. Часто дети замалчивают ситуации, когда происходит травля. Они терпят это, домой не приносят, дома не просят помощи от родителей. Родители не понимают, что происходит. Съехала учеба, ребенок какой-то апатичный стал, настроения у него нет, но он об этом не делится. Вот в таких случаях надо очень серьезно обращать внимание на своих детей. То есть если это прежде веселые дети, которые хорошо учились, вдруг резко падает учеба, успеваемость, ребенок становится грустный, тогда надо обращать на это внимание и разговаривать, что происходит. И самое важное ребенку донести: мы вместе с тобой справимся с этой задачей, мы решим этот вопрос. Часто дети просто боятся об этом говорить.
В завершении нашей программы я хочу напомнить, что на нашем портале РУСЛСМ, заходите на латышскую версию на ЛСМ, в наших соцсетях мы будем освещать весь благотворительный марафон, который продлится до 21 декабря, до ТПЕЦ. И вот мы видим сейчас Домскую площадь и стеклянную студию. Следите, помогайте, мы призываем вас участвовать, обязательно всех желающим. Призываем сделать пожертвования в обмен на воспроизведение своей любимой композиции, своей любимой песни в радиоэфире, в прямом эфире. Приходите на Домскую площадь, заходите на сайт DuetPets. Вот все собранные средства через неделю будут направлены для того, чтобы оказать как раз ту самую необходимую помощь подросткам, тем подросткам, о которых мы сегодня говорим, начиная от консультации специалистов, психологической помощи, на покупку предметов первой необходимости, которые им нужны, заканчиваем просто элементарно поиском вот ментора или помощника, в котором они нуждаются. И еще одна милая история, которая вот сегодня утром случилась. Одна женщина приехала специально сегодня из Мадена, в 5 утра она выехала на автобусе, привела такую огромную копилку в виде свиньи, наполненную денег, вот для того, чтобы пожертвовать на помощь таким подросткам. Как она сама сказала, она сама работает в одном центре помощи молодежи. Поэтому, вдохновившись ее примером, давайте не будем забывать о том, что нет чужих детей, это все наши дети, это все наше общество, и о них тоже надо думать, и им надо помогать. На этом у меня все.
Я прощаюсь с вами, желаю вам хороших выходных. Если будете гулять в Старой Риге, обязательно зайдите на Домскую площадь, помашите Томсу, который заперт на всю неделю в этой стеклянной студии, и для вас работает и ставит ваши любимые песни в обмен на пожертвование, например, 5 евро или больше. Хороших вам выходных, увидимся, как обычно, в понедельник. Эту эстафету перемет Алексей Дунда уже в прямом эфире в 4 часа, так что до скорой встречи, хороших вам выходных и смотрите новости сегодня вечером. Рассказываем о главных событиях в Латвии и мире. Пока-пока.